Программа «Итоги недели. Радио Свобода». Итоги весенней сессии Государственной Думы, перспектива российской оппозиции, олимпийская победа Сочи. В прямом эфире независимый депутат российского парламента Владимир Рыжков. Неполитические события минувших дней, кинофестиваль в Карловых Варах, путешествие тростниковой лодки «Абора», всемирный музыкальный марафон «Life First», трагедия потомков канцлера Бисмарка. Программу ведет сегодня Андрей Шарый. И снова здравствуйте. Представляю вам гостя сегодняшней программы «Итоги недели. Радио Свобода». В прямом эфире независимый депутат Государственной Думы России Владимир Рыжков. Сейчас в открытии этой части программы коротко о главном политическом событии сегодняшнего дня. Конференция оппозиционного движения «Другая Россия». У нас в прямом эфире обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Добрый вечер, Михаил. Каковы главные итоги того, что было сегодня на конференции?
Добрый вечер. Сегодня на конференции на первом дне разговор шел в режиме круглого стола и обсуждалась программа единого кандидата оппозиционных сил. Эта программа – это то, с чем должен, собственно, согласиться кандидат. То есть ряд пунктов, по которым должен быть найден консенсус. Естественно, количество этих пунктов, оно не очень велико, с тем, чтобы как раз увеличить возможности привлечения самых разных политических сил. Я бы отметил из того, что в этой программе есть, это самоограничение кандидатов в президенты, то есть обязательство сформировать правительство парламентского большинства и не вмешиваться в оперативную хозяйственную деятельность правительства. Это обязательство этого кандидата восстанавливать демократические свободы, обеспечить свободу выборов, свободу прессы, снять цензуру на телевидении, создать общественное телевидение, которое будет контролировать Союз журналистов.
Михаил, а какие имена конкретные назывались в связи с возможным кандидатом на пост президента?
Дело в том, что сегодня персональные вопросы не обсуждались, персональные вопросы перенесены на воскресенье. В воскресенье может появиться Виктор Геращенко, насколько я понимаю, будет выступать Владимир Рыжков, будет выступать Сергей Ковалев, Владимир Буковский пришлет видеообращение, Сергей Гуляев из Петербурга. Насколько я понимаю, Геращенко кажется многим из тех, кто остался в «Другой России» после ухода Михаила Касьянова, наиболее предпочтительным кандидатом, который может объединять как левых, так и правых на платформе восстановления демократии и решения назревших социальных проблем, внимание к проблемам бедности, снижения социальной дифференциации и определенного компенсационного налога на несправедливую приватизацию, что позволит, с одной стороны, легитимизировать приватизацию, с другой стороны, получить дополнительные средства на борьбу с бедностью.
Спасибо. Михаил Соколов, обозреватель «Радио Свобода», работал на конференции оппозиционного объединения «Другой России». Начну беседу с гостем программы, независимым депутатом Государственной Думы России Владимиром Рыжковым. А слушатели могут звонить к нам в студию прямо сейчас по многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок со стационарных аппаратов бесплатный для всех жителей России. Добрый вечер, Владимир. Скажите, пожалуйста, вы действительно завтра собираетесь на конференцию «Другой России»? Если да, то с чем вы будете выступать?
Нет, Андрей, я не собираюсь завтра на конференцию «Другой России». Соответственно, я не буду выступать завтра на этой конференции. О том, что я не буду принимать участие в этой конференции, я заблаговременно сообщил организаторам. Но, к сожалению, они распространили дезинформацию достаточно широко о том, что я буду выступать.
А в чем дело? Почему вы не согласились принять участие в конференции?
Когда за неделю примерно до конференции обсуждался вопрос ее проведения, я выступил за ее отмену или, по меньшей мере, перенос на осень. Я считаю, что нельзя было проводить эту конференцию в условиях раскола, глубоких идейных и процедурных разногласий. И вот то, о чем говорил Михаил Соколов, и та программа, которая сегодня обсуждалась, с большинством пунктов, которые я лично согласен, она девальвируется и дискредитируется тем, что сама конференция проходит в обстановке раскола, разногласий и публичной полемики между участниками коалиции. То есть само доверие к этой программе и сам авторитет этой программы, на мой взгляд, девальвируется тем фактом, что конференция происходит в условиях раскола, разногласий и усеченного состава.
Спасибо, Владимир Рыжков. У нас уже есть звонки слушателей. Александр из Санкт-Петербурга первым дозвонился, ему и дадим слово. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Я знаю, что Радио Свобода терпит альтернативные мнения. Вот у меня такой вопрос к Рыжкову. Я совершенно не радуюсь победе 2014 года по выбору зимней Олимпиады, сочинской победе. Объясню, почему. Значит, закрой, понимаю, навлекаю сейчас на себя гнев многих, но закроюсь Виталием Гитом, бывшим спортсменом, который, вот есть изложение, оборотная сторона олимпийской медали, который очень обстоятельно по пунктам доказывает, что спорт нынешний состоянии это человеческая мастурбация, все человеческая мастурбация, то есть никакой пользы, кроме бессмысленной траты сил, времени и понятно, что плебс хочет зрелищ, но не существует. Вот мне интересно мнение Рыжкова, как это экономически оправдано, когда куча здоровых мужиков вместо того, чтобы созидать, я очень люблю Россию, хочу, чтобы в ней созидалось, новые будут тратить на то, чтобы кто-то там пробежал быстрее, кто-то прыгнул выше и так дальше.
Спасибо, это звонок Александра. Владимир, ну такой эмоциональный звонок, как вы ответите?
Вот сам этот звонок показывает приоритеты для нашей аудитории. Вот мы начали говорить о другой России, ведь аудиторию интересует Олимпиада. Ну, раз вопрос прозвучал, я отвечу безусловно. Я положительно отношусь к спорту, потому что спорт это лучше, чем ширяться шприцами и сосать пиво по подъездам. А по Олимпиаде я не разделяю той истерии, которая сейчас в стране существует, вот эта истерическая радость. Но точно так же я не считаю, что от нее будет какой-то вред. Более того, от нее может быть и польза. И дело не в тех двух неделях, когда мужчины и женщины будут прыгать с трамплинов и, значит, бегать по льду с клюшками. Олимпиада – это короткий эпизод, она пройдет и останется в истории. Гораздо важнее то, что район Сочи, а многие в нем были, это район очень проблемный, мягко говоря. Там всего одна дорога. Там огромный дефицит энергетики, там чудовищные пробки, там ужасная ситуация с экологией. Вот все, кто были в Сочи, знают, что речка Сочи выносит тонны нечистот ежедневно в Черное море. Поэтому если наша страна с толком и с умом распорядится этими деньгами, построит нормальную дорожную сеть, сделает очистные сооружения, очистит реку Сочи, очистит побережье, сделает нормальную инфраструктуру, сделает нормальный современный аэропорт, то слава богу. И более того, если там будут построены современные объекты спортивные, они могут на многие десятилетия закрыть проблему подготовки спортсменов, не только спортсменов, но и любителей, детей наших, всего юга России. Поэтому вот возьмите сейчас Москва. Олимпиада 80-го года позволила Москве построить всю спортивную инфраструктуру основную, которой наши дети и молодежь пользуются до сих пор. Поэтому надо просто меньше истерик, как положительных, так и отрицательных. Надо подойти к делу прагматично, как подходят умные, разумные, рациональные люди. Выиграли Олимпиаду? Отлично. Давайте используем эту возможность для того, чтобы решить проблемы огромного района Сочи, для того, чтобы построить на долгую перспективу современные спортивные объекты, и чтобы от этой Олимпиады была польза не только для спортсменов, и не столько для спортсменов, а прежде всего для жителей города Сочи и всего юга России.
Спасибо, Владимир, вполне с вами согласен. Замечу только, что странно, почему нельзя было от нечистот реку очистить и возвести там разные спортивные вооружения, сооружения без того, чтобы добиваться права на проведение в этом южном городе Олимпиады. Давайте теперь послушаем слушателя. Сергей из Петербурга в эфире. Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемый Владимир. Я вот хотел реплику и ваш комментарий, Владимир. Значит, очень удручает. Очень многие годы демократические силы никак не могли, благодаря Яблоку, никак решить никакие вопросы. Сейчас опять, только что нарождающаяся другая Россия опять развалилась. Владимир, я как избиратель и как гражданин России вас просто прошу. 2 миллиона подписей вы легко соберете. Выдвините самого себя. Я лучше кандидатов не вижу. Спасибо.
Спасибо. Спасибо вам, Сергей. Я немножечко поверну вопрос этот, Владимир. А что вы-то собираетесь делать сейчас? Вот поговаривают о том, что вас приглашает «Справедливая Россия» в свои ряды. Верно ли это? Как вы видите свое политическое будущее?
Нет, «Справедливая Россия» меня, по крайней мере, на сегодняшний день не приглашает. Я веду очень серьезные переговоры, и они уже больше года длятся с Союзом правых сил, о том, чтобы объединить наши две структуры, Республиканскую партию России, которую хоть власть и запретила недавно, но партия-то существует, и люди есть, и в том числе вот в Петербурге довольно много наших сторонников, и у нас хорошая организация в Петербурге. И я считаю, что если мы со Союзом правых сил договоримся, то мы сможем серьезно выступить на парламентских выборах. Я вел переговоры и с Яблоком, но, к сожалению, сам стиль этих переговоров и позиция Яблока достаточно пренебрежительная к нашей республиканской партии, пренебрежительная к членам нашей партии. Такая позиция, что да кто вы такие вообще, да и нет вас сроду, и вообще знать мы вас не хотим. Хотите, поодиночке вступайте. Это, конечно, не серьезная позиция, это не позиция возможных политических партнеров. Так, альянсы, вы знаете, вот браки так не заключаются, когда одна сторона говорит, ты вообще полное ничтожество, я тебя знать не хочу, значит, вообще ты никто. Вот браки так не заключаются. Вот сегодня
говорят, Владимир, что... а вот вообще как такие переговоры ведутся? Вот вы со своей республиканской партией, видимо, и ваш коллега Лысенко будете вести переговоры с СПС. Вы настаиваете на каких-то местах, там, в первой тройке на выборах. Как это делается, вот технологически чисто?
Обязательно. Для нас, вообще, вот я сам лично и республиканцы, мы не сдвинуты на всю голову, мы не шизофреники. Мы, для нас собственное эго... не является главным, хотя кто-то говорит, что это мой недостаток, что я недостаточно его выпячиваю. Мы хотим дело делать. Мы говорим о том, что нужно объединять структуры, и в регионах первые и вторые, и третьи места должны получать самые популярные, авторитетные, уважаемые люди, самые перспективные. Это касается и федеральной тройки. Для нас нет принципиальных условий. Мы готовы на любой разумный вариант. Главное для нас победить на декабрьских выборах. Поэтому, к сожалению, с Яблоком вот действительно диалог ни у кого не получается, я уж не знаю, то ли мы виноваты, что вот все пробуют с Яблоком договариваться, и ни у кого не получается, то ли, значит, в этом Яблоке чего-то не так устроено. Но действительно, объективно, я подчеркиваю, объективно, Яблоко в все эти годы содействует расколу демократической оппозиции в нашей стране.
Это... Спасибо, Владимир Рыжков, депутат Государственной Думы, продолжает отвечать на вопросы слушателей и ведущего программы «Итоги недели». Напомню, номер телефона 8 800 200 ровно 2212. Звоните нам бесплатно с любых стационарных телефонов в России. Михаил Борисович в эфире. Добрый вечер.
Здравствуйте. А я еще раз хотел бы вернуться к вопросу об Олимпиаде. Полагаю, что МОК принял ошибочное решение, и вот почему. Олимпиада – это все-таки не только крупный бизнес, это еще интернациональный спортивный праздник. И вот мы видим, что Олимпиаду получает страна, где довольно давно, едва не каждый день, мы слышим об убийстве иностранцев по национальному признаку. Олимпиаду получает регион, который является одним из центров нацизма в России. Вот.
Спасибо вам, Михаил Борисович. Ну, несколько я поверну по-другому вопрос. Владимир, как вы относитесь к опасности ксенофобии и фашистских настроений в России, в том числе на юге России, в Краснодарском крае? Слушатель-то прав, по сути.
Не, он абсолютно прав. Я внимательно слежу за статистикой. Практически каждый год число нападений на национальной почве, в том числе со смертельными исходами, удваивается. Практически каждый год. И Михаил Борисович абсолютно прав, что как раз Краснодарский край еще со времен батьки Кондратенко является одним из самых тяжелых регионов с точки зрения межэтнической напряженности и насилия, нападения на национальной почве. Михаил Борисович, так давайте используем Олимпиаду. Если мы хотим, чтобы от нее был прок и чтобы этой пользы было как можно больше, давайте используем подготовку к ней для давления на власти. Например, я вот уже, когда комментировал выигрыш в Сочи, я говорил о том, что у нас абсурдная ситуация. Мы смотрим эти лубочные ролики про Олимпиаду, где, значит, счастливые дети, счастливые иностранцы и такая вот райская атмосфера. Но при этом у нас сегодня почти сталинский режим пребывания иностранцев в нашей стране. У нас любой иностранец, который прибудет сегодня в тот же Сочи, больше, чем на 3 дня, должен бежать в милицию, должен бежать в миграционную службу, стоять в очереди, ставить штампик и так, регистрироваться. И не дай бог он этого не сделает, он будет задержан. Вообще ни в одной сегодня современной стране, ни в европейской, ни в азиатской, такого абсурда нет. Поэтому, если уж мы хотим на достойном уровне провести Олимпиаду, нужно менять режим пребывания иностранцев радикально в нашей стране, нужно менять миграционное законодательство, нужно менять подход правоохранительных органов к иностранцам, и нужно вести жесточайшую борьбу с неонацистами, со скинхедами, со всеми этими нациками, которые действительно сегодня просто совершенно вышли из берегов и творят, что хотят. Совершенно с вами согласен, но при чем здесь Олимпиада? Давайте используем ее для того, чтобы бороться с этим.
Спасибо, Владимир. Я заявил как одну из главных тем нашего с вами эфира окончание весенней сессии Государственной Думы. Разговор у нас немножко шатается, но так всегда бывает в прямом эфире. Но, тем не менее, вопрос вам все-таки один задам. И можно ли какой-то такой позитивный подход все-таки применить? Вы известны как жесткий и последовательный критик и принципиальный Государственной Думы, вертикальной власти. А вот что-то положительное удалось все-таки депутатам и вам сделать за минувшую сессию? Какое-нибудь малое дело, которое все-таки пошло на пользу стране, как вы считаете?
Я критик, но я не сумасшедший. И если Дума делает что-то хорошее, я сам за это голосую, во-первых, как депутат. А во-вторых, об этом надо говорить. Вы знаете, сейчас специфика нынешнего, как раньше большевики говорили, политического момента, заключается в том, что у страны огромное количество денег. И сейчас правительство России и депутаты переживают такую счастливую эпоху, когда мы эти деньги делим. Вот главным образом Дума этой весной занималась дележкой денег. Мы, например, дали деньги на нанотехнологии. Замечательная вещь. Мы, например, дали деньги и создали фонд реформирования жилищно-коммунального хозяйства. 240 миллиардов рублей. Наконец-то мы начнем ремонтировать и делать капитальный ремонт ветхого аварийного жилья, в том числе в Питере, в Москве и в других регионах страны. Мы приняли закон об обязательном общем образовании. Прекрасное решение. Мы приняли трехлетний бюджет, и уже через 3 года в России российский бюджет будет равен 300 миллиардов долларов. Такого огромного и мощного бюджета у нас не было давно. Мы приняли закон о поощрении малого и среднего бизнеса. Прекрасно. Мы подняли с 1 сентября этого года минимальную зарплату до 2300 рублей. Мы поднимем этой осенью стипендии для студентов вузов с 600 до 900 рублей. Мы, вы знаете, был кризис лекарственный для льготников, он еще не преодолен, были долги за прошлый год. Мы выделили 16 миллиардов рублей на, так сказать, погашение этого долга. Поэтому, конечно, очень много разумных вещей, малый бизнес, и портовые зоны, и запреты горного бизнеса, и нанотехнологии, и общее образование. Когда у страны появляются деньги, конечно, и у правительства, и у парламента появляется возможность начинать решать многие застарелые болезни.
Слушайте, какой впечатляющий список. Извините, я немножко прерву вас. Владимир, у нас очень много звонков, я едва успеваю их принимать, поэтому давайте послушаем слушателей, они зададут что-то поинтереснее того, что я выдумываю. Давайте сразу 2 звонка примем. Александр Васильевич и Юрий из Челябинска. Александр Васильевич, вы слышите нас? Алло. Алло, говорите,
алло,
пожалуйста.
Алло.
Да-да, говорите, пожалуйста. Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте, алло. Здравствуйте, мы вас слушаем, давайте побыстрее.
Так, будьте добры, скажите, пожалуйста, Владимир Александрович, на какой стадии находится разбирательство по запрету республиканской партии, именно судебное разбирательство? Спасибо.
Да, хорошо, второй вопрос.
Юрий... Второй вопрос. Не разворует ли вот 240 миллиардов по жилищного фонда нового на капитальный ремонт? Спасибо.
Отвечайте, спасибо. Нет, давайте сейчас еще примем звонок из Челябинска. Юрий, вы слышите нас? Алло.
Да, слышу.
Да, давайте. Добрый вечер.
Владимир, здравствуйте. Единственный симпатичный мне депутат, который отслужил срочную службу. Таких, наверное, у нас в Госдуме единицы. Такой вопрос. Съедает ли собака породы лабрадор педигри на 20 рублей в день? Пенсионеры полковые такие получают. И, наверное, и военные тоже. Спасибо.
Ну, я оценил юмор ваш, Юрий. Значит, вопрос о низких пенсиях, Владимир. Так мы его сформулируем. Пожалуйста, да. Вам слово. 3 вопроса
у нас. Да, давайте начнем с пенсий, потому что это касается десятков миллионов человек. Вчера как раз, когда принимался бюджет в окончательном 3-м чтении на 3 года, это был самый серьезный пункт его критики. Кстати, я голосовал против 3-летнего бюджета по ряду причин, но в том числе и по этой причине. У нас пенсии недопустимо малы. И, соотношение средней пенсии и средней зарплаты у нас 20-21%. Такого низкого соотношения средней пенсии и средней зарплаты нет ни в одной развитой стране. И, к сожалению, вот тот 3-летний бюджет, который приняла Дума, закрепляет это соотношение. Поэтому, пенсионеры и дальше будут страдать, и дальше будут нищими в нашей стране.
Скажите, пожалуйста, а вот почему так происходит? Почему нельзя сразу сильнее пенсии повысить и этим несчастным старикам помочь?
Другие приоритеты. Приоритеты сегодня – это ФСБ, это МВД, это армия, это содержание госаппарата, это инвестиционные программы. Вот у нас на 3-й статье содержание чиновников, содержание силовиков. и так называемые госинвестиции, куда войдет и Сочи, идет 40% федерального бюджета. Нигде так много, ни одно современное государство не тратит так много на эти три статьи. Силовики, госинвестиции и содержание чиновников. Поэтому, конечно, не хватает денег на пенсионеров. Но я думаю, что если будет давление сильное, в том числе и на выборах предстоящих, то этот бюджет всегда можно скорректировать в сторону пенсионеров, этого надо добиваться. И коротко по двум другим вопросам. По республиканской партии мы сейчас ждем ответа из Страсбургского суда по правам человека. Я надеюсь, что на той неделе нам дадут приоритет. Это будет означать, что уже в ближайшие недели Европейский суд даст запрос российскому правительству, на каком основании ликвидирована Республиканская партия России, одна из старейших демократических партий в нашей стране. Так что там у нас есть хорошая перспектива, и я буду информировать об этом. А что касается вопроса, не разворуют ли 240 миллиардов на ЖКХ, то дам вам один совет всем, вот, кто нас сейчас слушает, особенно представителям регионов. Там схема будет такая. Эти 240 миллиардов будут поделены между регионами. Следите за вашей региональной прессой, там эти цифры наверняка появятся. После этого под контролем ваших губернаторов и законодательных собраний регионов эти деньги будут направлены на конкретный ремонт. Поэтому здесь нужно максимально задействовать региональную прессу и региональных депутатов, и через них осуществлять по возможности контроль за расходованием этих средств. Мы здесь, в федеральном центре, Госдума, Счетная палата, конечно, тоже постараемся отследить, чтобы эти деньги действительно дошли до ветхого жилья и действительно были пущены на дело.
Владимир, у нас минута остается в эфире. Я успею задать еще такой обобщающий вопрос. Как вы считаете, эффективность работы Думы нынешней высокая или нет?
Это зависит от критериев. Что считать под эффективностью? Если считать количество принятых законов, да, супер, 222 закона за полгода принятые в этом году, то такого не было никогда. Это мировой рекорд, можно в книгу Гиннесса посылать. Если с точки зрения избирателей работает она плохо, потому что очень многие грубые ошибки исполнительной власти Госдума не исправляет, хотя она обязана это делать. Вспомните хотя бы монетизацию льгот. Там были грубейшие ошибки, и депутаты их пропустили. И, конечно же, коррупция в стране. Если коррупция выросла за последние 7 лет в 10 раз, это означает, что нет парламентского контроля. Это означает, что парламент свою контролирующую функцию не выполняет. Поэтому, на мой взгляд, в целом я бы поставил Думе двойку. Потому что, конечно, легко делить огромные деньги, которые привалили в стране за счет цен на нефть и газ. Но гораздо труднее контролировать правительство и исправлять ошибки в законах.
Спасибо. Я приношу извинения тем слушателям, звонки которых мы не успели принять, и благодарю тех, кто принял участие в программе «Итоги недели Радио Свобода», гостем которой был независимый депутат Государственной Думы России Владимир Рыжков. Это программа «Время свободы. Итоги недели». Ее ведет Андрей Шарый. Во второй половине часа мы поговорим о кинофестивале в Карловых Варах, путешествии тростниковой лодки «Абора», всемирном музыкальном фестивале «Лайфес» и трагедии потомков канцлера Бисмарка. А 8 июля, в воскресенье, в 13 часов по московскому времени, в эфир «Свободы» выйдет программа «Время за рулем». Автор и ведущая Вероника Баде посвящает этот выпуск транспортному налогу и качеству дорог. А мы продолжим после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 105 человек погибли, более 200 ранены в результате взрыва на севере Ирака. По сообщению полиции, заминированный грузовик взлетел на воздух на рынке в городе Амерли к югу от Киркука. В Москве на конференции «Коалиция Другая Россия» сегодня обсуждался проект программы единого кандидата оппозиции на президентских выборах. В Грозном в ходе спецоперации по задержанию боевика в ночь на субботу погиб начальник Октябрьского РОВД майор Сайпуди Ларсанов. Скончался известный российский экономист, академик Дмитрий Львов. Ему было 77 лет. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по факту вербовки российского гражданина спецслужбами Великобритании. Перед судом в Лондоне сегодня предстал один из 8 подозреваемых в подготовке взрывов в Лондоне и Глазго. Президент Пакистана Первес Мушарраф призвал мятежников, укрывающихся в Красной мечети в Исламабаде, немедленно сложить оружие и сдаться. В противном случае они будут уничтожены. Мечеть уже 5 дней блокирует войска. В столкновениях погибли не менее 20 человек. Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден призвал к мирному урегулированию грузино-осетинского конфликта. Иранским дипломатам впервые разрешили посетить 5 граждан страны, задержанных американскими военными на севере Ирака. Во многих странах мира сегодня свадебный бум. Многие пары пожелали зарегистрировать брак в трижды счастливую субботу 7 числа 7 месяца 2007 года.
Московское время 20 часов 32 минуты. Программу «Итоги недели Радио Свобода» сегодня ведет Андрей Шарый. Неполитические события недели. В Соединенных Штатах завершилась подготовка к трансатлантическому плаванию тростниковой лодки «Абора-3». Она построена по наскальным рисункам каменного века, обнаруженным в пещерах Испании и Франции. Плавание «Абора» должно доказать, что индейцы не только бывали в Старом Свете, но и совершали регулярные рейсы через Атлантический океан по южному и по северному путям. На лодке, стоящей у причала на реке Гудзон, побывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Над лодкой развиваются флаги Соединенных Штатов, Боливии, Норвегии, хотя большинство членов экспедиции и ее глава Доминик Герлиц, 41 года, из Германии. Я давно интересовался древними межатлантическими контактами, уходящими аж в 13-е тысячелетие до новой эры. Он верит, что задолго до Колумба и даже до викингов люди регулярно пересекали Атлантику с торговыми целями. Это, по его мнению, подтверждено тем, что ученые обнаружили в мумии Рамзеса II никотин и кокаин. Но и то, и другое получило распространение в Европе только после возвращения Колумба из Америки. Господин Герлиц, в чем отличие вашей тростниковой лодки от лодок Тура Хейердала? В том, что мы следовали не древнеегипетским описаниям, а намного более ранним рисункам лодок, на которых четко видны кили. На Аборе-3 установлено 14 дощатых килей, благодаря которым мы сможем плыть против ветра через Северную Атлантику. Насколько долгим будет ваш путь? Я полагаю, не меньше 2 месяцев. Путешествие рискованное в трудных климатических условиях. Поначалу нам может помочь течение Гольфстрим, но по мере приближения к Европе встречные ветры будут все сильнее. Наш маршрут пролегает от Нью-Йорка через Азорские острова к Испании. Член команды Хосе Вальманья говорит по-русски почти свободно.
Сегодня будем тренироваться немножко на реке, и я не могу дождаться, когда мы уедем на такое приключение. У меня эти столько научных последствий.
Лодка производит впечатление довольно хрупкого суденышка. Палочки, веревочки, досточки, бревнышки. Намокшая часть тростника, уходящая под воду, почернела. Видны разрывы. Страшновато на такой через океан. Впрочем, лодка не полностью доисторическая. Есть на ней приборы радиосвязи, огнетушитель, новый металлический якорь. Но вот, пожалуй, и все из современной оснастки. Абора-3 очень небольшая, 12 метров в длину, 4 в ширину, а вес около 100 тонн. В 2 тростниковых шалашах 2 месяца будут жить 9 человек. В похожих лодках по сей день плавают индейцы-рыбаки по озеру Титикака. Путешественникам осталось теперь запастись водой и пропитанием, завершить оснащение и в учениях отработать некоторые навыки управления лодкой. Отправление назначено на 11 июля. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
На этой неделе в своей лондонской квартире в районе Челси найден мертвым, скончавшимся предположительно от передозировки героина, 44-летний праправнук первого канцлера Германии, граф Готфрид фон Бисмарк. О потомках Бисмарка рассказывает корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер.
Об умерших принято говорить и вспоминать только хорошее, поэтому от имени родственников покойного было распространено заявление, в котором говорится: «Граф Готфрид был прекрасным человеком, который после получения образования был успешен во многих областях деятельности. Но почтения в современной прессе нет никому, и тем более к давно уже не играющим серьезных ролей в обществе аристократам. Поэтому все газеты пишут о том, что по окончании Оксфорда праправнук железного канцлера остался в Англии, где стал известен прежде всего своим экстравагантным стилем жизни. В его квартирах уже было 2 смертных случая. В 1986 году в его постели, также от передозировки героином, умерла 22-летняя дочь английского министра промышленности Поля Шеннона. Но обвинений против Бисмарка тогда не было выдвинуто. В августе прошлого года во время вечеринки в квартире Бисмарка упал с террасы с высоты 18 метров и погиб 38-летний Энтони Кейси. Судебный врач обронил тогда слова о гомосексуальной оргии. Смерть была признана несчастным случаем. Знаменитый прапрадед потомка наркомана, первый канцлер Германии Отто фон Бисмарк, умер в 1898 году в возрасте 83 лет, оставив двух сыновей и дочь. Это он сказал: «Человек приходит в мир не для того, чтобы быть счастливым, а для выполнения своего долга». Благодарные граждане решили увековечить память правителя 700 памятниками, из которых к началу Первой мировой войны было сооружено примерно 500. Канцлера Бисмарка вспоминают и сегодня как искусного правителя, говорит писатель Флориан Феликс Вейе. Это начиналось как намерение, изложенное в 1880 году одним политиком в частном письме. «Меня всегда впечатляло, — пишет автор, — что готовы выдерживать плохо оплачиваемые государственные чиновники от своих начальников за сотню марок будущей пенсии. Можно было бы и для всех трудящихся создать нечто подобное». Имя автора письма — Отто фон Бисмарк. Его изобретение – государственная пенсия по старости. Тогдашняя пенсия была интересна, однако, тем, что до нее мало кто доживал, а деньги фонда шли на уход за долгожителями-инвалидами. Главным же в замысле Бисмарка было то, что призрак пенсии действовал как стимул к труду. Многие потомки графа и канцлера были политиками, но величия и известности близких к уровню Железного Отто никто из них не достигал. Внук и тезка праправнука, тоже Готфрид граф фон Бисмарк, сделал карьеру в СС. Правда, затем присоединился к заговорщикам, готовившим путч и покушение на Гитлера, и поэтому конец войны встретил в тюрьме. Уже в наши дни внучатый племянник канцлера Александр фон Бисмарк первым в роду женился на русской и вместе с женой Ириной занимается, в частности, благотворительностью в пользу музыкально одаренных детей России. На последнем по времени берлинском так называемом царском балу Ирина фон Бисмарк говорила:
«Мы гордимся тем, что мы можем это сделать, что нам можно это сделать, прикоснуться к этому чуду, потому что то, чему мы помогаем сейчас, это наше будущее, это будущее культуры, и не только культуры российской, но и культуры европейской».
Завершая свой рассказ о железном канцлере, скажу несколько слов и еще об одном праправнуке Бисмарка, Карле Эдуарде. Он с 2004 года сидит в Бундестаге от партии ХДС, но сидит крайне редко, заслужив репутацию самого ленивого депутата. Наверное, на вопрос, член ли он Бундестага, он мог бы ответить, как Игорь Губерман, про членство в Союзе писателей. Член ли? Да, но вялый.
Из Берлина Юрий Векслер. Жительница Канады заморозила свои яйцеклетки для 7-летней дочери, которой был поставлен диагноз бесплодия. Когда вырастет Флави Бойвин, страдающая генетическим заболеванием, при котором зачатие ребенка естественным путем невозможно, сможет стать матерью, родив свою сестру или брата. Это достижение врачей озадачило специалистов, собравшихся на конференцию по проблемам бесплодия в Лионе. По-разному оценивают ситуацию и канадские врачи. Из Монреаля корреспондент Радио Свобода Остап Кармоди.
Исследователи из университета МакГилл в Монреале сообщили о рождении первого ребенка из яйцеклетки, замороженной и созревшей в лабораторных условиях. Яйцеклетки научились замораживать довольно давно. Метод искусственного созревания тоже давно известен. Но связать эти два достижения воедино и вырастить из такой яйцеклетки живого младенца пока еще ни у кого не получалось. Сотрудники того же университета шокировали общественность еще одним новшеством. На этот раз скорее не научного, а этического свойства. Канадская девочка Флави Буаван через 10-20 лет может стать матерью собственной сестры. Флави родилась с синдромом Тернера, болезнью, мешающей яичникам производить яйцеклетки. Узнав об этом, ее мать, Мелани Буаван, решила заморозить собственные яйцеклетки, чтобы в будущем Флави, если у нее будет такое желание, могла родить из них ребенка. Мелани и ее муж долго думали над этим шагом, но в конце концов решили дать дочери шанс. Мелани говорит, что если бы ее дочери понадобилась почка, она, не раздумывая, стала бы донором. И с яйцеклетками сработало то же соображение. Если Флави решит воспользоваться яйцеклетками матери, она будет одновременно матерью и сестрой своей дочери, а Мелани будет ей матерью и бабушкой. Ведущий канадский специалист по медицинской этике Маргарет Сомервилл, хоть и работает в том же университете МакГилл, что и проведшая операцию ученые, сомневается в моральности происходящего.
Обычно споры о моральности таких ситуаций ведутся с позиции взрослых. Взрослые имеют право создавать семью, взрослые имеют право заводить детей, взрослые будут любить своих детей. Любовь – это все, что нужно детям. И почти никто не задумывается о том, каково будет детям, появившимся на свет таким образом. Они будут рождаться так, как никто до них не рождался. Им будет очень сложно понять, кто они такие с биологической точки зрения. Уже сейчас существует растущая группа таких детей, которые называют себя взрослые, зачатые донорами. Это дети, зачатые с помощью донорской спермы или яйцеклеток. И они считают, что общество совершило с ними чудовищную несправедливость, что у них было право право не появляться на свет, кроме как в их настоящей биологической семье.
Но профессор Шинлинтан, осуществивший операцию, уверен в том, что Мелани поступила правильно. Как считает врач, к тому моменту, когда Флави, которой сейчас всего 7 лет, сможет воспользоваться материнским подарком, представления о медицинской этике могут кардинальным образом измениться.
Из Монреаля корреспондент Радио Свобода Остап Кармоди.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели». В чешском городе Карлову Вары поздно вечером в субботу завершение очередного международного кинофестиваля. В его конкурсной программе 14 лент, всего показывают около 200 кинофильмов, в том числе и российские картины. А в конкурсе фильм российского режиссера Алексея Попогребского «Простые вещи». О Карловарском кинофестивале я беседовал с актером Иваном Шведовым. Он член жюри программы «К востоку от запада» и специальным корреспондентом «Радио Свобода» в Карловых Варах, постоянным ведущим программы «Итоги недели». Знатоком кино Дмитрием Волчиком. Дмитрий, первый вопрос к вам. Вы известный как взыскательный кинозритель. Соотношение хорошего и неважного кино.
Сложный вопрос, Андрей, потому что я видел далеко не все фильмы конкурсной программы, но те, которые мне удалось посмотреть, в общем, отличались крайне неправдоподобием сюжета и исключительным пессимизмом. Скажем, венгерско-румынская картина «Долина», кино из этого региона сейчас в моде, румынский фильм, был показан и в Карловых Варах, вы знаете, получил главную премию Каннского фестиваля в этом году. Это такая любопытная антиутопия. В вымышленном городе захватывает власть некая тоталитарная секта и начинает измываться над жителями. Как сказал режиссер этого фильма Золтан Каманди, он хотел показать мир, в котором победил Осама бен Ладен. Но нет нужды говорить, что мир этот на редкость отвратительный. В испанской конкурсной картине ее название можно перевести как «Честность» и как «Зловоние». Беды обрушиваются на одну семью. Начинается со смерти матери героини, потом выясняется, что ее мужа рак мозга, причем муж изменяет ей с секретаршей, дочь влюблена в одноклассницу и хочет покончить с собой. И когда в конце маленький сын падает из окна, такое нагромождение несчастья вызывает скорее комический эффект. И, наконец, фильм Бальтасара Кармакура, известного режиссера «Северные болота». Это самый кассово успешный фильм за всю историю исландского кино. Такая детективная интрига, крайне неправдоподобная. Мы видим совершенно не ту Исландию, которой восхищаются туристы. Болота, панельные дома, населенные преступниками и наркоманами, даже едят герои какую-то гадость. Но есть, конечно, и более оптимистичные картины в конкурсе. В частности, романтическая комедия «Спокойная ночь» с Дэнни Девито и Гвинет Палтроу. Она сегодня как раз закрывает фестиваль.
Иван Шведов, вопрос к вам. Вы ежегодно ездите на Карловарский кинофестиваль и можете говорить о тенденциях этого киносмотра. Лучше он становится, сильнее конкурсная программа? Или она на одном уровне, или, может быть, даже слабее? Или это зависит от года к году?
По опыту предыдущих лет, мне кажется, что есть прогресс, есть тенденция улучшения. В принципе, вообще у Карловарского фестиваля хорошая репутация в этом смысле. В принципе, вот сравнивая, скажем, 2000 год и 2006, я могу сказать, что есть такое неуклонное все равно улучшение, с моей точки зрения. Конечно же, как правило, лучшие, самые лакомые премьеры достаются хедлайнерам, Канну, Берлину и Венеции, но, тем не менее, организаторы Карловарского фестиваля очень стараются. Репутация фестиваля также растет.
А посоветуйте на свой вкус несколько фильмов, на которые вы обратили внимание.
Фильм, который в Карловых Варах, не в конкурсе, фильм, который видел еще в Берлине. Фильм называется «Ирина Палм». Это английско-немецко-люксембургская копродукция. Режиссер Сэм Гарбарский. Фильм, в котором количество любви, которое было вложено в этот фильм, искупает какие бы то ни было огрехи или ошибки, о которых можно было бы говорить с точки зрения кинопроизводства. Продолжая эту тенденцию, это, в общем, это моя, наверное, личная, скорее всего, симпатия. Фильмы, что называется, фильмы, сделанные с душой, фильмы, сделанные с любовью. Я бы назвал хорватский или боснийский фильм под названием «Армин». Это история крайне простая. Отец и его сын едут на кастинг в Загреб. Фильм, в котором сюжет не важен. Мы следим за этими характерами. И хотелось бы отметить несколько интересных картин. Это фильмы, я бы отметил, эстонский фильм под названием «Класс». Это история, в общем, того, как далеко могут зайти издевательства. соответственно, в школе. В школьном, нормальном школьном классе, в общем-то, в такой благополучной и небольшой европейской стране, как Эстония. Что, в принципе, не важно, где происходит, это больше история о жестокости взрослеющих подростков.
Дмитрий, фестиваль в Карловых Варах славится своей особой атмосферой. Говорят, что дистанция между зрителями и кинонародом там очень небольшая. Так ли это на самом деле? Почувствовали вы это на своем опыте?
Совершенно верно. Я полностью согласен с Иваном. Я на Карловарском фестивале уже в 12-й раз и могу засвидетельствовать, что он с каждым годом становится лучше и понемногу теряет свою провинциальность, советскость, как и сам город Карловы Вары. Главное отличие Карловых Варов от других фестивалей, на мой взгляд, это демократичность. Это фестиваль для молодежи. Если раньше это было не так явно, то сейчас это такая политика администрации, чтобы все места в зале были заняты, чтобы те, у кого нет денег на билеты, студенты, школьники могли попасть в зал. И вот они дежурят у зала, потом садятся на свободные места. Даже в самом большом зале не было свободных мест. И средний возраст зрителей 20 лет. И для них создается своя инфраструктура, палаточный лагерь, дешевые гостиницы, работающие всю ночь клубы и дискотеки. Еще несколько лет назад город после 11 вечера вымирал. Можно было на главной улице спать в гостинице с открытым окном. Сейчас 2 часа ночи, всюду, знаете, топот ног и звон бутылок, и громыхает музыка, и променад заполнен людьми. И единственное, что напоминает, наверное, о прежних временах, это отель «Термаль», вот этот фестивальный центр, такая серая кошмарная коробка, которую, наверное, следовало бы взорвать к чертям собачьим.
Иван, заметно ли русское присутствие в Карловарском фестивале? Я знаю, что вы заняты в одном из фильмов конкурсной программы, по-моему, это фильм Попогребского «Простые вещи».
Это так, да.
Я не буду просить вас оценивать его, естественно. Кроме этого фильма, есть ли кто-то в российской из программы или постсоветской, вообще какие-то русские лица, русские люди?
Если говорить о фильмах постсоветских, то я бы здесь вспомнил бы и казахский фильм под названием «Месть». Это фильм Бориса Хлебникова «Свободное плавание». Уже упомянутый вами фильм «Простые вещи» Алексея Попогребского. Фильм под названием «Ужас, который всегда с тобой».
Дмитрий, последний вопрос к вам. Вы не член жюри, поэтому можете высказать открыто свою точку зрения. Кому бы вы отдали главный приз из тех фильмов, которые вы смотрели?
Я отдал бы главный приз фильму, который не показан в конкурсе. В фестивальной программе есть такая секция «Новые режиссеры Италии», и на меня произвел очень большое впечатление фильм Саверио Констанца «В память обо мне». Фильм о венецианском мужском монастыре и его обитателях, каждый из которых ищет свой путь к Богу. Такая кристально чистая картина, где нет ни одного лишнего, неоправданного кадра, несомненно вдохновленная Брессоном. Запомните это имя, Саверио Костанца. Это очень многообещающий режиссер.
Из Карловых Вар о Карловарском международном кинофестивале мой коллега, обозреватель «Радио Свободы», знаток кино Дмитрий Волчек и актер Иван Шведов, член жюри программы этого фестиваля «К востоку от запада». В эфире «Радио Свободы», напомню, программа «Итоги недели». На очереди у нас рубрика «Политика онлайн», публикации в интернете о судьбе и творчестве Салмана Ружди и уголовных делах Российской Генеральной прокуратуры против опального предпринимателя и политэмигранта Бориса Березовского. У микрофона мои коллеги Андрей Шароградский и Александр Гостев.
Основной уликой в новом уголовном деле, возбужденном ФСБ против Бориса Березовского, является его интервью газете «Гардиан», в котором Борис Абрамович положительно отвечает на вопрос, готовит ли он революцию в России. Обозреватель Илья Мильштейн на сайте «Грани.ру» в материале под заголовком «Договорившийся» напоминает, что одной этой революционной фразой дело не ограничивается. Березовский порассказал немало интересного. Например, что в Кремле у него якобы есть свои люди, или что оппозиция в России принимает от него пожертвования. Березовский, правда, время от времени эту информацию опровергает, но затем подтверждает вновь, продолжает Илья Мильштейн.
Как минимум один вопрос имеется. Формулируя его с предельной мягкостью, я бы спросил так, соображает ли он, что творит или не соображает. И речь тут веду не столько о создании революционной ситуации в России, сколько о том, для чего Березовский подставляет под удар людей, которым и без него живется в стране очень туго. Причем о тайных кремлевских агентах Платона и Еленина я бы всерьез говорить не стал. Это явная проверка на паранойю, не чуждую российской власти. Одна из удачных шуток лондонского эмигранта. Все прочие шутки менее удачны. Поскольку, извещая мир и ФСБ о своих тесных финансовых связях с оппозицией, Борис Абрамович бьет наотмашь их всех. Каспарова, Лимонова, Касьянова. Дискредитирует их в глазах власти, на что оппозиционерам можно было бы наплевать, и в глазах избирателей, чем пренебречь гораздо труднее. Отныне любую критику власти эта самая власть может объявлять покушением на Россию, организованным на деньги лондонцев. лондонского изгнанника. Любой марш несогласных объяснять связью демонстрантов с олигархом. И чем громче Борис Абрамович будет петь свои революционные песни, тем безнадежнее предстанут судьбы оппозиции и оппозиционеров.
Как пишет Илья Мильштейн, тут возможны разные ответы. Однако самым близким к истине автору текста представляется самый простой ответ.
Кипучая натура Березовского не дает покоя никому. Ни его врагам, ни возможным союзникам, ни ему самому. Насильственно отлученный от кремлевских интриг, он выстроил себе в Лондоне свою маленькую Россию, в которой живет, борется и побеждает в ежедневном режиме. В этой небывалой стране путинские клерки затевают заговор против своего шефа. Оппозиция сметает прогнивший режим. Рак свистит на горе. Тропический ливень хлещет в Москве в четверг с самого утра. А он, укрываясь под зонтом, въезжает в нее на белом коне.
Как замечает Илья Мильштейн, Березовскому бы помолчать хотя бы год-другой. Сколько людей в России, лучших ее людей, были бы ему благодарны.
Я не знаю, возможно ли Березовскому давать советы, но мне думается, всем стало бы легче, если бы он на какое-то время ушел бы в тень. Все представители оппозиции вздохнули бы с огромным облегчением, узнав в один прекрасный день, что Борис Абрамович решил взять паузу. А то им уже, по-моему, становится просто невыносимо жить в присутствии Березовского.
Илья Мильштейн, сайт Грани.ру.
Ружди, забытый в подполье. Историк религии Борис Фаликов на сайте Газета.ру комментирует возведение в рыцарское звание писателя Салмана Ружди, вызвавшее бурные дебаты относительно того, имеет ли смысл бросать такой вызов мусульманским радикалам. Ведь всем известно, что Ружди был приговорен к смерти покойным аятолой Хомейни за роман «Сатанинские стихи».
Понять защитников святыни несложно. Художественная ценность вызывающего жеста начисто выпадает из их поля зрения. Качество творческого продукта не волнует, поэтому им, в конечном счете, все равно, с кем сражаться. Пусть это будут датские острословы с их площадным юморком или не блещущий вкусом немецкий режиссер, предлагающий выносить на сцену мешок с отрубленными головами основателей мировых религий, или прекрасный писатель, который делится с миром своими мучительными сомнениями. Им все едино. У них другая задача. Главное, чтобы было пристойно. А коли скучно и бездарно, так и хорошо. Соблазна меньше. Безразличие многих доброжелателей Ружди к художественной ценности его творчества тоже вполне объяснимо. Для них оно прежде всего демонстрация свободы слова, то есть важнейшей политической ценности. А та сама по себе нуждается в защите. Эстетическая составляющая конфликта отодвигается на задний план, а то и вовсе замалчивается.
Итак, для Запада важна политическая ценность свободы слова. Для Востока – нерушимость святыни, на которую это слово покушается. Поэтому для одних – Ружди – символ незыблемости свободы, а для других – отступник и богохульник, который не заслуживает ничего, кроме смерти. На то, что он большой писатель, по сути, наплевать и тем, и другим, уверен Борис Фаликов.
Мне кажется, что по-настоящему талантливое произведение, каким бы оно ни казалось кощунственным и богохульным, тем не менее, всегда заставляет задуматься о каких-то предельных вопросах бытия, о каких-то очень сложных и острых вещах. В этом смысле талант не играет разрушительную роль. Этот критерий качества не должен уходить из внимания людей, которые пытаются как-то, ну что ли, посмотреть на это дело более вдумчиво.
Члены британского комитета по награждению в сфере искусства и не предполагали, судя по всему, что вокруг возведения в рыцари Салмана Ружди поднимется такой шум. Наверное, это свидетельствует об их политической наивности и недальновидности, но также о том, что они уважили писателя именно за его литературные заслуги. Включает свою статью на сайте Газета.ру историк религии Борис Фаликов.
Рубрика «Интернет». Ее подготовили мои коллеги Андрей Шароградский и Александр Гостев. Человек недели «Радио Свобода», лидер нью-йоркской рок-группы «Гоголь Борделло» Евгений Гуц. Эта группа единственная, в составе которой выступают музыканты из бывшего Советского Союза, принимающие участие в грандиозном всемирном марафоне «Life Earth», который проводится 7 июля на всех 6 континентах, включая Антарктиду. Более 150 мегазвезд современной музыки поют сегодня на концертных площадках в Сиднее, Лондоне, Йоханнесбурге, Шанхае, Нью-Йорке, Рио-де-Жанейро, Гамбурге, Токио и даже на британской антарктической станции «Ротора». Главный организатор акции, которая и в эти часы транслируется десятками телерадиоканалов многих стран мира, среди них, насколько мне известно, нет российских, бывший вице-президент США Эл Гор, известный в последние годы как борец за сохранение окружающей среды, и организация СОС «Спасем самих себя». За концертами наблюдают около 2 миллиардов зрителей, а выручка пойдет на решение экологических проблем. В настоящее время Евгения Гудзе Евгений Николаев. Ему 34 года, он родился в Киеве, вырос в Закарпатье. В середине 80-х годов вместе с родителями эмигрировал в США, однако стал активным участником так называемой украинской новой волны начала 90-х. В Киеве той поры он был известен как диджей Жека. Группа «Гоголь Борделло», исполняющая музыку, которую Гудзе определяет как джипси-панк и джипси-фолк, создана в 99-м году и записала с той поры 5 альбомов, а также саундтреки к паре успешных фильмов. В составе группы украинский цыган, русский, израильтянин, тайландец, американец и британец китайского происхождения. О «Человеке недели» Радио Свобода говорит известный российский рок-журналист Андрей Бурлака.
То, что делает Гоголь Борделло, можно определить, наверное, как такой джипси-панк, да, то есть смесь цыганских каких-то таких вот корней, цыганских, южнославянских, романских и, ну, такой современной, энергичной, жесткой гитарной музыки. Для отечественного слушателя, ну, есть определенный, наверное, момент такой особого любопытства в том, что Гоголь Борделло все-таки основана выходцами из бывшего СССР, основатель группы, участвовал активно вот в новой сцене, киевском таком музыкальном движении начала 90-х, занимался, кстати говоря, журналистикой музыкальной. Потом эмигрировал на Запад, сел в Нью-Йорке, там собрал вот эту группу, в которой играют музыканты разных совершенно стран, в том числе и Киев. И вот они играют такую вот очень агрессивную, в таком хорошем смысле слова, смесь самых разных стилей, жанров, направлений. Чем-то это, может быть, напомнит кому-то Ленинград, чем-то это напомнит кому-то Кустурицу. Музыка очень энергичная, позитивная. Большинство наших музыкантов, к сожалению, пытаются эксплуатировать то, что уже было найдено кем-то на Западе. Грубо говоря, выходя на старт с опозданием, ты неизбежно рискуешь оказаться в хвосте, ну или, по крайней мере, в середине. Безусловно, рок-музыка – это не наше изобретение, и трудно представить себе, чтобы русские группы, играющие эмо, гранж, постпанк там, или что-то еще подобное, смогли как-то там привлечь внимание своей музыкой на переполненном западном рынке. Наша, так сказать, сила в том, чтобы использовать то, чего нет ни у кого больше, и в этом смысле, конечно, фольклорные какие-то эксперименты, опыты, вообще вот эта идея смешения стилей, то, что называется world music, это, конечно, то, где мы что-то можем предложить всему миру. Я не скажу, что это Украина сегодня является таким генератором музыкальных идей, каким был, скажем, Питер в 80-х или, может быть, там Сибирь в конце того же десятилетия. Зрители таких концертов, как правило, ориентируются именно на жанровое разнообразие, поскольку тут в большей степени играет, я думаю, что не происхождение там из бывшего Союза, а им скорее вот именно вот эти цыганские, южнославянские какие-то корни. Это интересно, потому что это действительно музыка, которая привлекает просто прежде всего внимание, это музыканты, которые привлекают к себе внимание, находясь на сцене.
О «Человеке недели» Радио Свободы говорил известный российский рок-журналист Андрей Бурлака. В эфире Радио Свобода прозвучала программа «Итоги недели», над которой работали продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева. Итоги минувших 6 дней подводил в студии «Свободы» Андрей Шары. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели, а вы, пожалуйста, оставайтесь на волнах Радио Свободы. Всего доброго, спокойного вам остатка выходных и будем слушать Радио Свободы вместе.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.